Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
А мы продолжаем светлый вечер, прекрасный рождественский, длинный светлый вечер на радио «Вера» сегодня. И в этом часе снова рождественские истории. Мы снова немножко волхвы в Рождество, все немного волхвы и сказочники. Вспоминаем самые прекрасные вещи, связанные с Рождеством, и не только, связанные с верой и с тем живым, теплым присутствием Бога в жизни, которое мы обычно называем чудом. И в этом часе с нами отец Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С Рождеством Христовым, батюшка.
С Рождеством.
Алексей Пичугин, Леша, добрый вечер.
Добрый вечер, с Рождеством Христовым, друзья, с Рождеством.
Марина Борисова, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот замечательные коллеги наши вместе со священником, с отцом Стахием. Не в первый раз у нас на волнах на Радио Вера, уже традиция прекрасная. И вот хорошая традиция в Рождество встречаться с друзьями. Но и также, конечно, наши слушатели знают, что каждую пятницу в это время мы беседуем с Владимиром Романовичем Легойдой, председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором ГИМО. И сегодня на традицию тоже не будем нарушать. Владимир Романович с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, рождественский вечер у нас сегодня. И вас я поздравляю с Рождеством Христовым и всех наших радиослушателей еще раз поздравляю с замечательным праздником. У нас сегодня такой чудесный рождественский эфир, и чудесный в данном случае не только фигура речи. Мы говорим о разных историях, о том, как Бог действует в нашей жизни, иногда каким-то непостижимым образом нам помогая и всячески присутствуя. Но вот у вас были в жизни чудесные истории, связанные или не связанные с Рождеством?
Вы знаете, их было много, когда вот что-то таким замечательным образом складывалось, и когда, ну, были какие-то вот совпадения, да, которые просто, вот, что называется, по теории вероятности не должны были произойти. Я здесь могу обратиться к вот замечательному выпуску вашей программы «Вызывайте доктора» с Алексеем Саватеевым, который сказал, что вот, ну, невозможно там с одним и тем же человеком, да, там встречаться несколько раз, поневоле начинаешь задумываться, что за этим стоит, да, каков замысел, так сказать, Творца. Вот. Поэтому вот такого рода вещей, которые, ну, не укладываются в рамки, ну, вот такого течения обыденного, их было довольно много. Вот каких-то таких очевидных чудес. У меня, знаете, у меня был один случай. Может быть, я не помню, вспоминал я его или нет. Он такой... Я когда уезжал из Америки, и вот отец Герман Подмошинский, с которым я там познакомился, который у меня огромное впечатление произвел, он благословил выход Фомы. Ну, тогда еще не было замысла Фомы. Он сказал, что надо журнал выпускать. Собственно, для меня с этого Фома начался. Он мне сказал такую вещь, уезжая, что, ты знаешь, говорит, вот там, ты вот водку не пей. И я говорю, да я особо-то не пью водку, но просто как-то вот есть ситуации, там, компании, ну, как-то странно это будет выглядеть. И я в голове держал одного человека, там, своего старшего знакомого, которому я знал, что я вот по возвращении должен буду пойти, и мы всегда там, ну, что-то выпивали немножко. Но, тем не менее, вот это была всегда водка. И он мне говорит, ну, ты скажи, что слово дал мне. Я говорю, отец Герман, ну, это как-то странно, вот вы просто, вы замечательный, но вот вы в Америке живете много лет, вы, может, немножко этого не чувствуете, это будет странно. В общем, я как-то что-то такое там блеял, ну, в общем, он засмеялся и ушел. И вот я приезжаю, пошел к этому своему знакомому, вот, а я уезжал без бороды, приехал он сейчас с бородой, вот, он такой неофитский, конечно, пыл, запал, и вот мы садимся за стол, и я весь в терзаниях, думаю, что же делать, стоит бутылочка водки, и он мне говорит, ну, ты как изменился, говорит, а что там произошло, ну, я рассказываю, что он встретился с православными, Серафим Роуз, это вещи, он говорит, да, говорит, интересно, а ты, говорит, наверное, водку уже не пьешь, я говорю, ну, вообще не пью, он говорит, что, слово кому-то дал?
Ну, я интересно.
Да, я был совершенно потрясен. Он спокойно эту бутылку убрал. Мы посидели, пообщались великолепно, там, посмеялись, и что-то еще рассказал про православие, и встреча на этом закончилась. Вот. Ну, я не знаю, это чудо, не чудо, но это вот это правда, это, как говорится, истинная правда до последнего слова. Вот так было у меня.
Но это потрясающая история. Как раз-таки это интересный вопрос, вот чудо или не чудо, потому что человек, ну, допустим, неверующий послушает, скажет, ну, слушай, ну, мало ли совпадения бывают, или ну, вот так как-то у людей логика была одна и та же. А верующий скажет, что нет, вот как прозревает будущее, да, человек святой жизни, отец Герман, все-таки это важно, чудо или не чудо? Вот тут важно в таких ситуациях, ты видишь здесь какое-то присутствие Бога, Его действия, там, допустим, через духовного отца, или вообще не надо в таких ситуациях как вот приплетать, что называется, идею Создателя и Творца, и как-то останавливаться от таких обобщений или предположений, что вот чудо было?
Ну, для меня это было чудо в самом прямом смысле этого слова, потому что я себе не мог представить ситуацию ни в каком случае, чтобы мы с ним там по рюмочке не выпили. Вот. А если все-таки в целом отвечать на вопрос, то я думаю, конечно, все зависит от того, как мы чудо определяем. Я сейчас не дерзаю давать богословское определение, хотя помню, что блаженный Августин говорил, что чудом является умножение хлебов, когда Христос накормил тысячи людей несколькими хлебами, но не меньшим чудом является и произрастание хлеба. Вот, понятно, что человеческий разум такой современного человека, он определяет чудо как нарушение законов естества, на что, например, какой-нибудь ученый всегда может сказать, что нам это может казаться нарушением закона, просто есть закон, которого мы еще не знаем. Кстати, Саватеев об этом тоже с вами говорил вот в этом выпуске.
Да.
И поэтому я бы вот не определял чудо как нарушение естественных законов, поскольку мы попадаем в ловушку того, что знаем ли мы все законы, что считать законом и так далее. А вот некое проявление действия, проявление божественной благодати, да, действие Бога в мире, особым, может быть, образом, указывающим что-то, это, наверное, и есть чудо.
В Рождество все немного волхвы, да, знаменитое стихотворение, к которому мы сегодня часто обращаемся, а вот какие-то семейные традиции есть у вас связанные с Рождеством? Вот мы с вами неделю назад говорили про Новый год, и вы говорили о том, что, скорее всего, главный праздник в вашей семье – Рождество. И даже отмечая Новый год, вы так мысленно с семьей готовитесь к Рождеству. Вот что это значит на практике?
У нас дети всегда что-нибудь придумывают. Это может быть какая-то там сценка, что-то они такое могут играть. Вот в этом году, насколько понимаю, тоже что-то готовится. Причем это как-то сами инициативно. Вот. Ну вот, да, как я и говорил неделю назад, это всегда встреча большой семьи, слава богу, вот бабушки, дедушки, дети даже застали еще одну прабабушку. И это тоже всегда было радостно. Она какие-то особые подарки им дарила, особые были отношения, особые какие-то разговоры. Вот, прабабушка всегда что-то рассказывала интересное из жизни, которую уже никто не застал из других членов семьи. Родительская служба, конечно, всегда, поскольку мы детей мелких, есть разные, я знаю, подходы, но мы не брали на ночную службу довольно долго, вот, то вот для ребенка, там, когда он идет для старшей, вот она в этом году пойдет на ночную службу, это было таким событием. Безусловно, мне кажется, это здорово, хотя понимаю, что могут быть разные, наверное, здесь подходы. Вот, но я не очень понимаю, зачем брать ребенка, который будет спать. Вот, и, ну, может быть, дети разные, да, кого-то, что я видел там, в любом возрасте берут, и, наверное, тоже это здорово. Но вот у нас было так, для них это был особый случай вот, попадания на ночную рождественскую службу.
А какие-нибудь самые вам запомнившиеся рождественские службы у вас были? Вот вы про Америку рассказывали, вы там Рождество не застали?
Да, и Рождество, и Пасха, там они были, конечно, совершенно особые. Вот. Тем более, что, видите, я был в культуре, где Рождество празднуется. Ну, тогда это был 94-й год, у нас с этим было еще только-только все начиналось, а там праздновалось широко во всей культурой, так сказать, но по-особому при этом уже со своими особенностями. Но я скорее помню, у меня было Рождество, когда я сильно очень болел. Я остался дома. И как раз отец Герман, о котором я сегодня уже вспоминал, он был в России тогда, он приезжал в Россию, и он ко мне приехал меня навестить, больного. И он был человек такой с юмором. И я каких-то был там, я не помню, в чем я был, но он сказал, что я как четырехдневный Лазарь вышел, вот, перемотанный там какими-то лентами. Вот. Но он, в общем, как-то вернул меня к жизни, я там пошел на поправку. Но я помню, что это было Рождество, которое, к сожалению, единственный раз, по-моему, в жизни я из-за болезни не попал в храм. Вот. Но вот часто это вспоминаю, что тогда вот отец Герман ко мне пришел. Навестил.
А не было обидно не попасть в храм? Я думаю, что для многих верующих православных людей такая, когда вот не получается в храм попасть, прям как-то так, как будто чего-то совсем важного лишился. А с другой стороны, мы вспоминаем, да, знаменитые слова Серафима Саровского о том, что вот молись там, где ты можешь молиться, тот, кто пройдет по канавке в Дивеевском монастыре, 150 раз прочтет молитву Богородицы, тому там и Киев, и Афоны, и Иерусалим. Вот как-то так же тоже можно рассуждать, даже оставаясь дома больным, что ну, здесь тоже Бог и с тобой, и в твоем сердце, и в твоей молитве, может быть.
Да, конечно, но понятно, что лишился, конечно, не как будто, а действительно ты не смог причаститься, нет, ты не оказался, не смог быть на литургии, помолиться. Но просто мне кажется, что в этом нет какой-то особой заслуги, но это я довольно, чтобы не использовать обязывающее слово «смиренно», довольно спокойно воспринял. Ну, тем более, что я в таком физическом состоянии, что мне там по дому ходить было сложно, не говоря уже о том, чтобы куда-то выйти.
Ну, хорошо, что нынешнее Рождество вы проводите в намного более крепком расположении духа и тела. Спасибо огромное, Владимир Романович. Ну и сегодня в рождественский вечер мы слушаем музыку, которую наши гости предлагают. Что мы послушаем?
У меня в конце года был в гостях в Парсуне замечательный, выдающийся, гениальный, наверное, композитор Эдуард Николаевич Артемьев. Я бы предложил всем вместе послушать его музыкальную композицию из фильма «Сибириада».
Спасибо огромное. Слушаем «Сибириаду», музыку к фильму «Сибириада» Эдуарда Артемьева. Владимир Романович Легойду, я благодарю за наш сегодняшний разговор. Еще раз с Рождеством поздравляю.
Вера.
Светлый вечер и прекрасные рождественские истории сегодня с нами весь вечер. С Рождеством Христовым еще раз не устаю поздравлять и собравшихся в студии, и наших слушателей, тет Стахий. Ну, вот сказал я, что в Рождество все немного сказочники. А кого, как не священника, спросить о прекрасных, чудесных историях, связанных с Рождеством и верой? Вот что вам на ум приходит? Зачем вы сегодня к нам пришли?
Действительно, Рождество всегда должно напоминать о сказках. И вот в детстве, конечно, очень мне всегда нравились сказки о путешествиях. Вот «Синдбад-мореход» вспоминаешь. И как раз поэтому хотелось бы вспомнить некоторые истории рождественского характера, связанные с паломническими поездками, которые мы с прихожанами регулярно в те или иные уголки православного мира и нашей необъятной Родины совершаем. И первая из них, они такие коротенькие истории. Первая из них – это история, которая произошла не на Рождество, но зато в месте Рождества – в Вифлееме. Вифлеем находится на территории палестинской автономии, то есть такого автономного образования, населенного мусульманами в еврейском национальном государстве Израиль, под его все равно внешним контролем.
Ну вот мы в прошлом части уже, я напомню, в Вифлеем переносились, но невозможно туда еще раз не перенестись, потому что Рождество.
Минутка политинформации, этот Состахи.
Да, это я не зря такую политинформацию привел, потому что это очень важно для такого передачи ощущения вот этого праздника. И там, конечно, я неоднократно бывал в Святой Земле и в Вифлееме, но вот единственный раз я там бывал священником, когда мог совершить божественную литургию. И вот это посещение, конечно, отличалось от всех остальных предыдущих многочисленных посещений Вифлеема, потому что где совершается эта божественная литургия? Как раз вот в той самой пещерке, которая находится под храмом, где помещается совсем немного человек. И вот совершается служба. Там наша приходская паломническая группа, там еще одна приходская паломническая группа, и все, пещерка заполнилась, несколько батюшек, и сверху приезжают такие автобусы с туристами. И туристы, они так делают попытку тоже вот в эту пещеру зайти, как волны накатывают, но места просто технически нет. А вокруг этого необъятное море мусульманских домиков, где жители живут совершенно своей жизнью, им абсолютно все равно, что здесь место рождения Спасителя, за исключением некоторого экономического эффекта, который приносят люди, которые приезжают и покупают те или иные памятные сувениры в местных магазинчиках. А вокруг тоже уже суровое еврейское государство, тоже со своими традициями, в которых Рождеству, увы, место не особо находится. И таким образом, когда вот там молишься, когда ты там собираешься с другими христианами, ты понимаешь примерно то, что происходило 2000 лет назад, когда родился Христос. Потому что вокруг был мир, тоже было национальное еврейское государство, вокруг была языческая Римская империя, которая, собственно, и загнала своими планами по переписи Пресвятую Богородицу в родной, в родовой город, где на самом деле никакого места для святого семейства не находилось. Была маленькая пещерка, где вот, ну, действительно только там овечки, барашки, вол, если мог находиться. И действительно были только самые близкие люди. Вот и как раз мы всегда, когда собираемся в такой маленькой пещерке и совершаем божественную литургию, вокруг нас мир, которому абсолютно на это все равно. А тем не менее, чудо, которое происходит в этой пещере, оно для всего этого мира, которому все равно, оно весь этот мир наполняет вот этим божественным светом. Понятное дело, это можно сказать про каждую божественную литургию, не только в Вифлееме. Но тем не менее, в Вифлееме это особенно остро чувствуется. Однако я вот стал думать и вспоминать, а все-таки есть какие-то такие богослужения в моем, ну, не очень продолжительном священническом служении, которые тоже вот вызывали сходные эмоции, сходные переживания, переживания, понятное дело, может, переживания – это чувственность, святые отцы тоже так предостерегали, чтобы в чувственность особо не впадать, но нет.
Сегодня можно, сегодня Рождество.
Сегодня, да, уже когда хорошо
помолился,
то есть некоторый предохранитель этого. Я вспоминаю тоже другую нашу паломническую поездку с прихожанами в Каппадокию. Каппадокия – древняя христианская земля, отцы-каппадокийцы.
Я очень завидую отцу Стахию, я видел фотографии его из разных поездок в Каппадокию. Конечно, это у меня мечта. Она достаточно светская, кстати говоря, такая приземленная. Мне хочется посмотреть и пустыню, и воздушные шары. Ну, безусловно, куда мы денемся от нашей христианской истории, связанной с Каппадокией, но вот что-то такое визуальное для меня тоже, открыточное, важно.
Но в Турцию сегодня проще, чем в иные страны поехать россиянам, так что
в минувшем году несколько раз побывал.
Так что, кто в очередной раз поедет в Турцию, обязательно не на море, езжайте в Каппадокию.
А как туда, кстати, добираются? Это же все знают, как до Анталии долететь, большинство знает, как до Стамбула добраться, а как в Каппадокию попадают, откуда?
Лучше всего делать коротенькую пересадку в Стамбуле и оттуда уже час с небольшим лететь до Каппадокии. А если человек в Анталии оказался, то оттуда, конечно, сложнее добираться. Это 8 часов наземным транспортом, но тоже можно найти автобус, тоже найти способ добраться. Единственное, что я не советую, мало ли кто чуется на отдыхе в Анталии, не советую ехать на предложенную турфирме поездку на 2 дня, потому что из них 16 часов вы проведете в дороге, и в итоге впечатления от Каппадокии хоть останутся и яркие, но не уверен, что положительные.
Лайфхак, простите за это слово, для тех, у кого есть права, все равно всегда дешевле всего получается в итоге взять машину в аренду и доехать из Анталии или Стамбула.
Так, ну вернемся к историям рождественским.
Действительно, почему именно про Каппадокию? Потому что если ты находишься в пещере Рождества в Вифлееме, ты находишься, по сути, просто в подвале храма. Сейчас это никак с пещерой не ассоциируется. А Каппадокия – это, благодаря уникальному природному ландшафту, можно сказать, земля пещер в скалах. И то есть, побывав в Каппадокии, ты лучше понимаешь, в какой, собственно, пещере родился Христос, потому что, ну, даже до сего дня местные жители, уже турки, они могут своих лошадок, коровок просто в пещере, как в хлеву, держать. Мы-то на Руси воспринимаем рождественский хлев больше, как некоторое бревенчатое строение, вот как у нас там в родной деревне, у бабушки, вот что-то такие ассоциации. А нет, именно вот пещеры. И поэтому абсолютное большинство храмов в Каппадокии, они храмы-пещерные, которые изнутри могут повторять форму храма, эти пещеры расширялись, вырезались. И, поскольку уже давно, 100 лет назад, было депортировано христианское население полностью из Турции, трагический такой вот как раз юбилей приближается, но, тем не менее, турецкое государство, учитывая большое количество наших туристов из России, может согласовывать те или иные богослужения в каких-то официальных местах, чтобы послужить где-то неофициально, это уже надо делать тихонечко. И поэтому выбрал я храм отдаленный в тех местностях, где сейчас люди особо не живут, а учитывая, что это была такая депортация своеобразная, на место 1,5 миллионов христиан приехали 300 тысяч мусульман, которые, понятное дело, не смогли заселить все те селения, которые были. И поэтому некоторые руины храмов находятся просто в отдалении. И вот тоже мы выбрали один храм, такой вот по карте выбирал, вот прям, чтобы совсем не было никаких местных жителей вокруг, и отправились, это уже такая юго-западная часть Каппадокии, ближе к вулкану Хасандак, который возвышается своей белой шапкой над окружающей вот ландшафтом, и там находится храм, который действительно уникальный для Каппадокии, потому что он построенный, не вырезанный в скале, а над пещерным храмом, видя более древним, более маленьким, он перестал вмещать всех жителей, и над ним построили уже такой большой собор. Собор, он без крыши, некоторые своды арок сохранились, в этих сводах арок фрески 12 века чуть-чуть. И мы там решили совершить божественную литургию, все для литургии у нас было с собой. Столик купленный в спортивном магазине походный, и, естественно, маленькие богослужебные сосуды. Однако, что не очень-то мы и рассчитали, вот когда вспоминаешь стихотворение Бориса Пастернака, там стояла зима, дул ветер, степи, холодно было младенцу в вертепе, то как раз ассоциация с нашей русской зимой. Конечно, зима, может, и не русская, но, тем не менее, в горах перепад температуры очень большой.
Холодно было.
Да, и мы были в марте месяце, и днем, ну, нормально было 10-12 градусов. Однако, когда мы приехали туда еще до рассвета, то это была маленькая, но отрицательная температура. Ни у кого никакой зимней одежды с собой не было.
Так, ну вы согрелись?
И мы действительно согрелись молитвой. То есть все стояли, мерзли, но никто не замерз, никто не сказал, ой, что это мы вот тут делаем, никто не побежал заводить машину и греться в ней. Действительно, молитва согревает. Поэтому тоже, вспоминая вот эти ясли, где родился Христос, ту пещеру, я тоже, конечно, понимаю, что вот, да, конечно, может, был какой-то маленький очаг, но прежде всего, если ты находишься рядом с Богом, Господь тебя обязательно обогреет. И даже если кто-то из наших радиослушателей сейчас сидит, и у него там проблемы с отоплением, да, и не надо ругаться на ЖЭК, да, старайся со своими близкими обняться покрепче, и все равно тебе будет тепло.
А сегодня у нас в программе все приходят с песнями. Не обязательно сами исполняют, но предлагают послушать. А какую музыку мы послушаем, Астахий?
Вьется в тесной печурке.
Кстати, очень логично после этого рассказа, да-да. Пускай будет.
Прекрасно, давайте послушаем эту замечательную согревающую песню в нашем сегодняшнем теплом светлом вечере.
В тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Ой, гармоника вьюги назло, заплутавшее счастье, зови мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Заплутавшее счастье зови, мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой.
С нами сегодня в светлом вечере Астахий Калатвин и мои коллеги Алексей Пичугин и Марина Борисова. Мы рассказываем этим рождественским вечером прекрасные истории из жизни, чудесные, замечательные. И вот уже второй час, так получается, что согревающие истории. Все-таки зима, холод, а вера согревает. И мы продолжим это делать. Не отключайтесь, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».